Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 21 августа по новому стилю, 8 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память святителя Емельяна Исповедника, епископа Кизического, преподобномученика Иосифа, священномученика Николая Пресвитера, священномученика Никодима архиепископа Костромского, преподобного Григория иконописца Печерского. Вспоминается первое и второе перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. Совершается память святителя Мирона Чудотворца, епископа Критского, мученика Филиферии Леонида, преподобного Григория Синаита. Совершается празднование в честь Толкской иконы Божией Матери. Преподобные Зосимы и Саватии Соловецкие, первое и второе перенесение мощей, которых сегодня празднует наша церковь, при жизни не были даже знакомы друг с другом. Связующим звеном между этими святыми был преподобный Герман, который вместе с Саватием 6 лет жил на необитаемых Соловецких островах, а год спустя, после кончины Саватия, встретил молодого инока Палеостровского монастыря Зосиму и отправился уже с ним на Соловецкие острова. Хочется привести такое предание из книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». «Дебри Соловецкая, мирная, святой Зосима вечный пост на нее наложил, убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова Зосимы, поседали весной на плавучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. С тех пор лишь робкие и кроткие олени, да пугливые беляки зайцы живут на святом острове, где за 4 века не было пролито ни капли не только человечьей, но и скотской крови». Скоро к отшельникам стали стекаться из разных мест иноки и миряне, прося принять их в монашеское жительство. Для них были построены кельи, потом общими усилиями возвели деревянную церковь во имя Преображения Господне. Построили ее на том месте, где Зосима имел видение обители дивной красоты. Новгородский епископ благословил новосозданную обитель. Было это в середине 15 века. Преподобный Зосима приставился к Богу, достигнув глубокой старости. Мощи преподобного Зосимы и его предшественника преподобного Саватия были перенесены в новую каменную церковь Преображения при игумене Филиппе Колычеве, будущем священномученике митрополите Филиппе, в 1566 году. В том же году, после 18-летней подвижнической жизни на Соловках, святой Филипп был призван на престол Всероссийской митрополии и вступил тем самым на стезю мученичества и грядущего прославления в сонме исповедников. Промыслом Божьим мощи самого святителя были погребены в Спасо-Преображенском соборе 8 августа 1591 года, в день празднования перенесения мощей Зосимы и Саватия. С 1920 года, после закрытия монастыря на Соловецких островах, кончилось мирное, бескровное существование этой земли. Здесь располагался лагерь принудительных работ, один из первых исправительно-трудовых лагерей после революционной России. В 1923 году на островах возникло новое карательное учреждение, печально знаменитое аббревиатурой «СЛОН» – Соловецкие лагеря особого назначения. Первыми узниками были в основном офицеры белых армий, вольно или невольно оставшиеся на территории Советской России. Через месяц ими забили до отказа 2 гнилые баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами. В 1922 году сгорел Спасо-Преображенский собор. В 1923-1939 годах Соловки стали русской Голгофой, местом страданий и мученической кончины сонма исповедников православия. «Железной рукой загоним человечество к счастью» – таков был один из лозунгов Соловецкого лагеря. Невозможно перечислить всех подвижников, епископов, священников, деятелей культуры, прошедших через Соловецкие лагеря. Назову хотя бы нескольких из них. Это архимандрит Иларион Троицкий, епископ Петр Зверев, протопресвитер Михаил Польский, которым живым вышел из этого ада и всю жизнь собирал сведения об убиенных безбожниками духовных лицах, митрополит Евгений Зернов, епископ Афанасий Сахаров, священник Павел Флоренский, Дмитрий Сергеевич Лихачев. В 1925 году была создана комиссия для публичного вскрытия мощей святого Зосимы, святого Саватия и святого Германа. После вскрытия гробниц мощи преподобных Зосимы и Саватии были выставлены в антирелигиозном музее. В июне 90-го года святые мощи трех соловецких чудотворцев были торжественно переданы Православной Церкви и до августа 92-го года почивали в Свято-Троицком соборе Александра Невской Лавры. И вот в ночь с 19 на 20 августа 92-го года 300 паломников во главе со святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексеем II отправились на Соловки. В праздник Преображения святые мощи были доставлены самолетом в Архангельск, а затем помещены в одном из салонов мурманского теплохода «Борис Пастернак». Перед отплытием патриарх совершил у мощей молебен, а духовенство, меняясь, всю ночь читало акафист преподобным. Утром теплоход встал на рейд у монастырской бухты, святые мощи духовенство на руках перенесло в Преображенский собор монастыря. 21 августа, в день памяти святых основателей обители, святейший патриарх совершил божественную литургию, а на другой день освятил надвратную Благовещенскую церковь, в которой почивают ныне святые мощи трех соловецких первоначальников. В советское время церковь лишилась многих святынь, среди них и Толкская икона Божьей Матери, празднование которой сегодня совершается. Этот образ явился в XIV веке, в том месте, где сейчас возвышается Толкский монастырь, в 10 километрах от Ярославля, на левом берегу Волги. Нет в мире другой такой реки, на берегах которой было бы явлено столько чудотворных богородичных икон. В Казани явилась чудотворная икона, получившая имя этого города. В Костроме нашла кровь Феодоровская икона, в Самаре – взыскание погибших. В начале XIV века управляющий Ярославской епархией епископ Трифон совершал объезд веренных ему церквей. На ночлег остановился на правом берегу Волги, напротив впадения в великую реку, реки Толги. В полночь епископ был разбужен сильным сиянием. Он увидел внезапно появившийся мост через Волгу и перешел по нему на другой берег. Там он обнаружил, что сияние исходит от иконы Божьей Матери, расположенной высоко в ветвях дерева. Поначалу епископ решил никому не говорить о видении, но вскоре чудо открылось, и на месте обретения святого образа Пресвятой Богородицы была сооружена небольшая церковь. Через некоторое время здесь возник монастырь, получивший название Толкского. Почти сразу после основания монастыря в нем произошел сильный пожар, который уничтожил все строения и святыни, кроме Толкской иконы. В начале XVII века обитель подверглась нападению литовских полчищ. Многие иноки и послушники приняли тогда мученическую смерть. Сам монастырь был разграблен, но затем вновь отстроен на царские средства и вклады ярославских купцов. Закрыт монастырь был в 1926 году. В советское время он использовался как площадка для испытаний действующей модели гидроузла. Здесь была и исправительно-трудовая колония для малолетних преступников. Русской православной церкви монастырь передали в 1987 году. Толкскую икону очень долго не возвращали церкви. Этого не удавалось добиться в течение нескольких лет, и она хранилась в местном художественном музее в отделе древнерусского искусства. Но раз в году, в день празднования иконы, ее отдавали в монастырь. В 2003 году, по моим сведениям, эта древняя икона, наконец, была передана церкви. Для нее был сделан специальный бронированный киот. Приобретены различные приборы, которые поддерживают постоянный микроклимат внутри киота и в храме, где находится этот образ. Именно в день Толкской иконы Божьей Матери скончался священномученик сегодняшнего дня, архиепископ Костромской Никодим. После 17-го года он управлял Чигиринской епархией, с 21 по 24 год занимал Симферопольскую кафедру. В 24 году в Москве владыка был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Как социально опасный элемент архиепископ Никодим был выслан на 2 года в Туркестан. Меньше месяца провел владыка в Москве на свободе после этой ссылки. Его приглашали послужить и сказать проповедь на разные приходы, и он использовал каждую возможность говорить о Христе и его церкви духовно угнетаемому народу. И вот новый арест, и снова бутырки. Сохранились материалы допроса владыки Никодима. Больше всего следователь интересовался содержанием проповеди, которая была произнесена архиереем в праздник всех русских святых, установленный, кстати, на соборе 17-18 года. Русские святые и отношение к ним представляются следователю как серьезная идеологическая проблема, имеющая политическое значение. В постановлении уполномоченный УГПУ Казанский записал: «В Даниловом монастыре Кротков выступил как проповедник, причем его проповеди носили определенно выраженный характер монархической пропаганды». Примечательно, что в словах канона русским святым, который читал владыка, следствие усмотрело намеки именно на большевистскую власть: «От бед лютых отечество наше избави», «Всю землю русскую от бед спаси» и так далее. В августе 26 года, в канун Успения Божьей Матери, архиепископ Никодим был приговорен к высылке и отправлен в Кызыл-Орду, а затем в Турткуль. После ссылки владыка лишен был права проживания в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону и во многих крупных городах. Жил в одном из сел Кинешемского района, а через несколько лет был назначен на Костромскую кафедру. Постепенно в Кострому под святительский амофор собрались все близкие и родные ему по духу люди, в основном, конечно, священнослужители. Но приехал из Сырки и профессор Серебрянский, старый дореволюционный друг владыки по Киеву. На последнем следствии это будет фигурировать как сколачивание контрреволюционной повстанческой группы реакционных церковников, ставивших своей целью свержение совласти. К тому же владыка Никодим не желал сидеть тихо, как ему неоднократно рекомендовали. Опираясь на твердое духовенство, он не давал закрывать храмы, боролся за каждую возможность укрепить приходы и внутреннюю жизнь церкви. Стараниями владыки была спасена всероссийская святыня, Феодоровская икона Божьей Матери, та самая, что посетила наш город осенью 2001 года. Икона была сохранена владыкой после того, как в 1934 году безбожники взорвали Костромской Успенский кафедральный собор. В 1936 году под праздник введения во храм Пресвятой Богородицы владыка был арестован. Следствие для обвинения архиепископа воспользовалось показаниями его секретаря-священника. Обвинение для того времени было стандартным: вел контрреволюционную агитацию, выступал с контрреволюционными выпадами против новой конституции и коммунистической партии, распространял контрреволюционные провокационные слухи, поддерживал связь с находящимися в ссылке контрреволюционными церковниками, которым оказывал материальную помощь, имел связь с фашистской Германией, откуда получал материальную помощь, а это митрополит Евлогий Георгиевский несколько раз присылал старому другу деньги из Берлина. В марте 1937 года владыка был приговорен к высылке в Красноярский край на 5 лет. Было ему тогда уже 69 лет, и тюремный врач нашел у него и различные сердечные болезни, и эмфизему легких, и атеросклероз. В таком состоянии в ссылку его было отправлять нельзя. В сентябре 1937 года ему было предъявлено новое обвинение, начались новые допросы. Еще почти год он провел в тюрьме. Издевательства и пытки сделали свое дело. В тюремной больнице Ярославля владыка Никодим умер 21 августа 1938 года в день обретения чудотворного образа Толкской иконы Божьей Матери. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь молитвенно вспоминает апостола Матфея и совершает празднование собору Соловецких святых. Молитвами всех святых, преподобных мучеников и новомучеников сегодняшнего дня спаси и сохрани всех вас, Господь!